«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
«Русская правда». Так назывался первый свод законов Киевской Руси, составленный на древнерусском языке, в том общем корне, из которого выросли и современные русский, и украинские языки. В этом документе, которому без малого 1000 лет, имеется довольно детальное описание тогдашних невольностей, а попросту говоря, рабства. Понятными большинству современных носителей русского и украинского языков остались лишь 2-3 слова от прежнего богатства описания рабов. Из всех этих рядовичей, закупов или вдачей понятно сегодня разве что смерть и холоп. О языке этих простых людей осталось довольно мало сведений, но законы о них писаны знатью. Две вещи, два представления тянутся из этой глубины веков до наших дней. Первое представление, что это невероятно развитое бесправие дошло до самого нашего времени. Просто смерды на новом русском называются бюджетниками, закупы – контрактниками, а холопы – вообще гопниками. Второе представление касается языка. Считается, что идущая из этой глубины веков матерная брань, общая для русских и украинцев, это речь низших слоев населения. Некоторые приписывают этой речи сакральные или кощунственные свойства. Особую силу этому языку, называемому матерным, придает, по мнению большинства, его запретность и почти тайность. Но если бы этот язык был действительно тайным, то отчего же им так широко пользуются? А если им так широко пользуются, как же общество соглашается терпеть запрет на него в публичной сфере? Пушкин, который охотно пользуется при случае матерной речью, считал этот пласт языка субститутом политической и гражданской свободы. Достоевский испытал его в так называемой гуще народной жизни среди товарищей по каторге. Достоевский считал матерный язык выражением низменной натуры человеческого существа. Для него мат – субститут двойной тюрьмы, на которую обрекает себя сквернословец. Как только образуется хоть какое-то подобие гражданских свобод, это двойное принуждение, добровольное в речи и вынужденное в образе жизни, отпадет. И сквернословие обернется примерно тем, чем оно является у незнающих нашей духовной жизни иноземцев. За советское время, особую еще мало изученную эпоху в истории России, матерный язык развил то самое свое измерение, о котором с мрачным восхищением писал Достоевский. Одно единственное слово, например, обозначающее эрегированный член, может при наличии приставок и суффиксов описать любое явление, состояние и настроение. Возникает только один вопрос – зачем пользователи языка это делают? Почему им не хватает обычных слов, которыми можно безбоязненно и спокойно обмениваться в диалоге? Но тут и оно, что в советское время государство, школы, культурные учреждения, издатели, составители словарей навязали всем носителям языка договор, согласно которому оно, государство, может вертеть обычным языком по-своему, не допуская в него мат ни под каким видом. Запрещенный к употреблению матерный язык оказался хоть и очень грубым, но весьма действенным противоположным устройством. В советское время пользователь языка этим нехитрым способом маркировал искренность и истинность своего высказывания. Матерные слова превратились в междометия, не имеющие никакого самостоятельного значения, кроме сакрального. Слово, обозначаемое эвфемизмом «блин», в начале предложения это как бы «воистину», последнее слово в предложении, ныне сокращенное до парламентской формы «нах», это как бы «аминь». К концу советской эпохи большинство бывших смердов, обельных холопов, рядовичей, закупов и прочих гопников вышло на свободу с полным осознанием того, что матерный язык не имеет в себе ничего скверного, что это обычный язык, просто чуть-чуть более емкий и резкий, чем тот, что предлагали им школа и государство. Мат вышел на сцены театров и на киноэкраны, заполонил русские и мировые интернет-страницы в своей той самой противоположной функции, которую не только принес из недавнего прошлого, но и развил необычайно. Несмотря на личную тягу к сквернословию и похабным шуткам, Владимир Путин с самого начала своего правления пытался запретить матерную речь. Всякий раз эти попытки привлекали внимание иностранных изданий, которые обращались к текущим русским писателям за разъяснениями. Так, в 2003 году «Нью-Йоркер» попросил об этом Виктора Ерофеева, который дал краткий, но, видимо, не вполне понятный иностранцам ответ. Когда-то на мате говорили только на улице и в тюрьмах. Он проник в оперу, литературу, интернет и поп-песни, писал Ерофеев. В отличие от непристойностей в большинстве других языков, наш мат настолько многослоен, многофункционален и гибок, что это больше философия, чем язык. За прошедшие годы русский мат оказался и полезной оружейной смазкой для украинцев, и, если угодно, прицелом-усилителем. Избавившись от исторического холопства русской правды тысячелетней давности и советского колхозного строя, украинцы не только дали самому Путину второе имя. В ходе войны, начавшей 24 февраля 2002 года, новое развитие этого языка опубликованы сотни перехваченных телефонных разговоров российских военных с членами их семей, женами, матерями, подругами. Что оказалось главным в этих разговорах? Сплошной мат. Точнее, как говорят обычно в таких случаях, мат-перемат. Тот же самый, кстати, каким и украинцы часто сопровождают кадры, снятые ими в разрушенных войной городах и селах Украины. Но кроме общей для тех и других брани, украинцы еще и задают направление русскому кораблю под говорящим названием «Москва». Известно, что руководство Российской Федерации и армии, и флота суеверно. Так флагман Черноморского флота, крейсер «Москва», имел у себя на борту церковную реликвию – фрагмент деревянного креста, того самого креста, на котором, согласно христианской легенде, был распят Иисус. Каково же было разочарование верующих и прокуратуры, когда те узнали, что украинские ракеты «Нептун» потопили крейсер вскоре после того, как пограничник с острова Змеиный послал русский корабль по матушке или по адресу, хорошо известному как русским, так и украинцам. Как же вышло, что формула украинского солдата оказалась более эффективной, чем заклинание священнослужителя во время церемонии закрепления фрагмента креста на боевом корабле? Как получилось, что в устах украинцев эти матерные слова приобрели ту перформативность, которую утратили русские солдаты? Российская армия может иметь перед украинской численный перевес, но, подобно грекам в битве при Саламине с персами, украинцы отбиваются сейчас, как свободные люди от смердов, от обельных холопов русского царя. Как реинкарнацию Ксеркса украинцы заклеймили этого царя публичным матерным словом. Сейчас, когда два сообщества, равноправно пользующиеся русским матом, столкнулись на поле боя, мы с полным правом можем вспомнить о временах Киевской Руси и общем корне обоих языков, которые ныне разошлись дальше, чем когда бы то ни было в своей истории.